14 главу послания к римлянам обычно читают, когда возникают споры о том, что можно кушать или нельзя. Да? Или когда возникают споры о том, праздники, как праздновать или не праздновать, и когда праздновать. И всякие вот такие подобные вопросы обычно прибегают к 14 главе послания к римлянам, открывают ее и пытаются друг другу объяснить или доказать, как правильно. На самом деле эта глава говорит о гораздо-гораздо более глубоких вопросах, чем просто вопрос кушать что-то или не кушать, и как кушать, и когда кушать, и как праздновать или не праздновать. Эта глава говорит о намного более глубоких вопросах. Итог этой мысли, которую Павел начинает здесь, в 14 главе, и говорит, и развивает эту свою мысль, он завершается как раз-таки в 15 главе. Давайте мы просто сейчас бегло глянем на эти два стиха. Смотрите, 5 и 6 стих. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Вот здесь завершается мысль, и все, о чем Павел говорит в 14 главе, он говорит для того, чтобы привести вот к этой точке людей, и чтобы подвести вот здесь определенный итог. Писание нам очень ясно представляет одну из главных целей жизни христианина, и об этом часто мы слышим здесь, в нашей церкви, с кафедры здесь, о том, что Господь работает с каждым из нас, сердцем каждого из нас, для того, чтобы привести нас в подобие Иисусу Христу. Об этом говорится во многих местах Писания. Ну, например, есть такие, Ефесянам 4:13, помните этот текст, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Речь идет о том, что Бог производит определенную работу в нас, через нас, для того, чтобы привести вот в это состояние полного возраста Христова, каждого из нас. Или же 8 глава Римлянам, 29 стих, посмотрите, «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Тех людей, которых Господь предузнал и избрал быть своими детьми, Он поставил одну цель, важную очень цель. И эта цель заключается в том, чтобы привести нас в подобие образу Сына Своего. Или первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Мы видим вот в этих текстах, их много еще есть, других текстов, мы видим в этих текстах Божью работу на протяжении всей нашей жизни, начиная от дня нашего спасения и заканчивая вечностью с Ним, когда мы будем подобны Ему. И это цель Его. Но обратите внимание, во всех этих текстах мы видим, что подобие Христу оно неразрывно связано с единством Его церкви, Божьих детей, Его братьев. Подобие Христу неразрывно связано с единством. Невозможно быть подобным Христу и не быть единым с Его детьми. Такое не бывает, такое не может быть. Проблема заключается в том, что на пути вот к этому подобию Христу, на пути к единству Его Церкви, практически в сердце каждого из нас такой непоколебимой скалой встает наша любовь к себе наше желание властвовать, наше желание к первенству, к превосходству. И мы видим в Писании, что этой беде были подвержены даже апостолы Христовы. То они шли за ним 3 года, и у них это желание не пропадало. Смотрели на него, в нем этого не было. О себе он часто говорил: «Я пришел не свою волю исполнить, а волю Отца». Он говорит: «Я пришел не для того, чтобы мне служили, а чтобы послужить». Он это являл и в слове, и в деле постоянно. И мы видим это в жизни Христа. И вот ученики 3 года рядышком наблюдают, смотрят, но в них это желание не пропадает. Нам важно понимать, что Церковь Иисуса Христа является главной мишенью дьявола. При этом нам важно понимать, что несмотря на все вот эти достаточно печальные моменты, о которых мы будем сегодня говорить в нашей жизни, в наших сердцах, я бы очень хотел, чтобы каждый из нас был способен сегодня посмотреть внутрь себя, поговорить с собой. Кто я? Где я? Чем я живу? Господи, а на чьей я стороне? Я на стороне врат ада, которые пытаются одолеть Церковь Иисуса Христа? Или я на стороне Твоей и участвую в созидании ее? И мы поговорим о том, что это значит сегодня. Вот несмотря на всю эту печаль, нам надо помнить, что Христос сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». У нас есть эта удивительная гарантия от нашего Господа, что Церковь устоит. Церковь, она прекрасна. И она здесь отражает и будет отражать характер нашего Господа. Начиная с момента основания Церкви и до наших дней, Церковь Христа пережила и переживает множество нападок со стороны сил ада. Как Христос сказал, врата ада пытаются ее одолеть. И они не одолеют. Она пережила множество нападок, как внешних, так и внутренних, расколов, разделений. Сегодня мы не будем говорить о внешних гонениях, о внешних преследованиях. Об этом достаточно много мы говорим, достаточно много слышим. Я бы хотел, чтобы сегодня мы обратили внимание в свои сердца и посмотрели, а где мы вот в этом внутреннем гармоничном единстве Церкви Христа, тела Его. Мы посмотрим, как враг человеческих душ старается расколоть и разрушить Церковь изнутри. При этом мы также посмотрим на сильнейшее оружие, данное нам нашим Господом, данное каждому члену Его тела, для того, чтобы мы могли гарантированно победить. Мы уже прочитали этот отрывок, я еще раз обращу ваше внимание. Посмотрите, как Павел завершает этот отрывок, который мы сегодня будем изучать. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Об этом же говорил наш Господь в своей первосвященнической молитве. Помните Иоанна, 17 глава, 21 стих? Христос говорил так: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Оказывается, не то, что для того, чтобы мир уверовал, что Отец послал Иисуса Христа, одним из ярчайших и величайших доказательств для мира является единство Его народа, Его Церкви. Чтобы понять нам, как вот это о чем молился Христос, о чем говорит здесь Павел, может стать нашей практикой, нам необходимо сначала посмотреть на 14 главу послания к римлянам, в которой Павел показывает те моменты, которые препятствуют нам достигать обещанного Богом единства и победы. Некоторые моменты я хотел бы обратить перед тем, как мы начнем читать из этой главы. Посмотрите, единство с трудом огромным достигалось на протяжении всей истории Церкви, от самого ее начала. Я уже сказал о том, что когда Христос еще был на земле, посмотрите, Матфея, 18 глава, 1 стих. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Божьем небесном». Их занимает эта мысль. Или Марка, 10 глава, 35, 37 стих и 41. «Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». И он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». И 41 стих, «И услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна». Я думаю, что, скорее всего, Иаков и Иоанн ничего плохого не имели в виду, когда они пришли к Господу просить об этом. И они, в общем-то, готовы были к тому, чтобы церковь была едина, но только под их руководством, под их началом где-то. У нас иногда тоже так. Мы не против единства, но только чтобы по моим правилам. Посмотрите дальше. Социальные проблемы разделяли церковь. Деяния 6 глава, 1 стих. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов спор на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Вот возникли какие-то социальные вопросы, социальные проблемы. Пошла дележка. Пошло разделение церкви. Так называемое партийное разделение. Помните 1 Коринфянам, 1 глава, 12 стих. «Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». Доктринальное разделение мы встречаем в Писании также, 15 глава Деяния, когда в Антиохийскую церковь пришли люди из Иерусалима и начали учить не тому, не Божьему Евангелию. Посмотрите, некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. И тогда у них возник там спор, возник конфликт, и после этого они снарядили целую делегацию в Иерусалим для того, чтобы вместе с апостолами выяснить этот вопрос и прийти к общему решению. Мы видим проблемы национальные. Деяния 11 глава 2, 3 стих. «Когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Помните, это произошло после того, как Петр по повелению Христа через видение пошел в дом Корнилия, в Кесарию, и там проповедовал, и обратился весь этот дом Корнилия. Многие люди, это первые язычники, наверное, которые обратились ко Христу. Но Петр за это получил. И это вызвало разделение. Разделение между служителями. Деяния 15 глава 39 стих. «Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр». Это когда после первого своего путешествия апостол Павел и Варнава вернулись, и потом они захотели пойти посетить снова те церкви, в которых они проповедовали. И Варнава хотел взять с собой Марка, который оставил их на полпути в предыдущем путешествии. А Павел говорит, не пойдет так. Он был неверен, мы его не берем. И вот они поссорились и разошлись разными путями. Все вот эти вот моменты, все эти явления, которые мы видим здесь, в этих текстах, они были решены впоследствии. Но заметьте, что как вот апостолы Христовы не были застрахованы от этих явлений, мы с вами не застрахованы от этого. Поэтому нам нужна особая Божья благодать для того, чтобы нам, как вот церкви, которая находится в батлграунде, церкви слова благодати, для того, чтобы нам действительно быть той церковью, которая является светильником для мира, для погибающих людей. И вот этим добрым домом для всех Божьих детей, которые приходят сюда, которые могли бы найти здесь принятие, мир, созидание. Позже, если мы смотрим на историю христианства, вот к этим проблемам добавились разные деноминационные проблемы. Существующие проблемы усилились. История христианства нам показывает, что на разных этапах эти проблемы выливались в ссоры, разделения, расколы, вражду, даже физическое насилие, вплоть до убийства. К огромному сожалению, люди, называющие себя христианами, проявлялись так. Иаков пишет к верующим людям об этом таким образом. «Желаете и не имеете» – Иакова 4:2. «Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете». Вот это внутренняя беда в сердце человека, когда он не может совладать с собой, и ему нужно быть первым. И это вот страшное достаточно состояние церкви мы можем наблюдать и сегодня. И, наверное, почти каждый из нас где-то был свидетелем подобных явлений. И, к сожалению, возможно, некоторые из нас были участниками таких событий. И причин для разделения находится огромное множество и сегодня. Доктрины, вероучения, деноминации, союзы, борьба за власть, политические предпочтения, борьба за деньги, борьба за сферы влияния, подозрения различные, борьба за признание, гордость, зависть, похоть, социальные проблемы, национализм, устройство церкви, кто-то так видит, кто-то по-другому, здания, машины, имущество всякое и так далее, можно продолжать долго. Мы легко можем найти, за что зацепиться. Но в конце концов, все сводится к сердцевине этой проблемы, о которой сказал Иаков буквально за один стих до того, как мы прочитали. Посмотрите, откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Иакова 4:1. Так вот, друзья, в послании к римлянам апостол Павел представляет нам очень хорошую картину, где он показывает причины и показывает выход из подобных ситуаций, из подобных проблем. И этот выход всегда начинается с себя. Давайте теперь мы откроем послание к римлянам и посмотрим, что Господь нам скажет сегодня. Сначала мы посмотрим вместе на препятствие на пути к единству Церкви Господней. Откройте 14 главу. И прежде чем мы обратим внимание на конкретные явления, я бы хотел несколько таких сделать заметок по этой главе. Первый стих, смотрите. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Если есть немощный в вере, значит, есть какой-то оппонент ему сильный в вере. Или тот, кто считает себя сильным. Но что я хотел бы, на что хотел бы сначала обратить внимание, прежде чем мы посмотрим на то, кто есть кто. Этот стих говорит нам о том, что в церкви Иисуса Христа есть люди разного духовного уровня, разного духовного состояния. И это нормально. Нам сложно порой с этим примириться. Потому что нам всегда хочется подогнать других под себя, чтобы они вот так же мыслили, так же думали, так же поступали, так же пели, так же жертвовали, так же в служении участвовали. Если кто-то чуть-чуть по-другому, мы уже, ну, в лучшем случае косо смотрим, а можем и кому-то рассказать, как говорится, поделиться молитвенной нуждой. То есть посплетничать. И мы готовы часто изо всех сил исправить таких людей или же отмежеваться от них, если невозможно их исправить. Но Павел говорит о том, что в Церкви Христа люди разного уровня, разного возраста, и это нормально. Еще что из этой главы мы видим, Павел показывает нам, это то, что осуждение и уничижение членов тела Христа, они недопустимы, абсолютно недопустимы. По следующим причинам. Смотрите, третий стих. «Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его». Осуждающий всегда превозносится над осуждаемым. Всегда превозносится. Если ты кого-то осуждаешь, ты считаешь себя лучше и правильнее и выше. А это грех. Это первая причина, почему нельзя осуждать. Второе. Осуждающий не помогает немощному брату выйти из его проблемы или греха. Но он нагружает его бременем вины и еще больше загоняет в это состояние вины, безысходности или же в состояние ожесточения. Это то, что делает осуждающий. Еще момент. Осуждающий превозносит себя даже выше Господа. Смотрите, 4 стих. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, и силен Бог восставить его». Вы видите, что тот, кто осуждает, он себя ставит выше Господа. Он готов Господу помочь разобраться с его рабами, которые, по его мнению, не так себя ведут. 13 стих мы видим. Смотрите, «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или к соблазну». Осуждающий разрушает Церковь Христа. Он подает брату случай к преткновению, к соблазну. Он судит Божью Церковь, он в этом случае на стороне врат ада. Помните, мы цитировали слова Христа? Врата ада не одолеют ее. Участвуя вот таким образом в разрушении Церкви Христа, мы становимся на сторону врат ада. Даже если мы этого не подозреваем, и не думаем, и не подразумеваем. 15 стих нам показывает, что осуждающий находится в гораздо большей проблеме, чем осуждаемый. Посмотрите, «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твою пищу того, за кого Христос умер». Ты осуждаешь? Ты становишься противником Христу. Он умер за этого человека, а ты его губишь. Осуждающий поступает не по Евангелию, но по закону. Еще одна заметка из этой 14 главы. Жизнь христианина, Божьего дитя, не измеряется категориями «это можно, а это нельзя». Она измеряется тем, вот это приносит славу Богу, И это созидает моего ближнего. Еще раз. Жизнь христианина не измеряется категориями «вот это можно, а это нельзя». Она измеряется тем, что приносит Богу славу и что созидает моего ближнего. Об этом мы читаем и в 7, 8 стих. Смотрите, никто из нас не живет для себя, никто не умирает для себя. Живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. Потому живем ли или мы умираем, всегда Господни. 13 стих мы уже читали. Не станем судить друг друга. Лучше судите, как бы не подать брату случая к соблазну или к падению. Вот об этом судите, это ищите. В этом копайтесь, как бы его приобрести, этого брата, а не потерять, а не просто сказать, ты негодный человек. Или 21-22 стих, посмотрите. «Лучше не есть мясо, не пить вина, не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». Еще один момент, одно наблюдение из 14 главы. Прежде чем мы перейдем к тому, чтобы реально посмотреть, чем отличается вот этот сильный, настоящий сильный в Боге, от того, кто только называет себя сильным или претендует на это. Незрелый человек всегда смотрит и судит по действиям, что человек ест или не ест, как он празднует, и как он, и что он празднует, во что одет, как он ведет себя. Вот незрелый человек всегда, вот это в первую очередь ему в глаза бросается, и он об этом судит, и он нападает на человека. И он... Или же кому-то шепчет, говорит, ты видел? Или ты видела сегодня, как пришла? Зрелый же человек всегда думает о благе и о ценности человеческой души. Вот того, кого он встретил, и это непонятно ему, это не укладывается в его голове, как человек может в Дом Божий, например, прийти в таком виде, или что там. И он начинает думать о душе. Как помочь? Как приобрести? И смотрите, зрелый человек всегда понимает, что брат или сестра, они принадлежат Господу. Мы уже смотрели вот эти стихи с 7 по 10. Никто из нас не живет для себя, никто не умирает для себя. Живем ли для Господа, умираем ли для Господа? Потому живем ли или умираем всегда Господни? Я понимаю, это Господний человек. Если это спасенный им человек, это Божий человек. И моя задача – помочь ему больше быть похожим на Христа. Зрелый человек переживает о том, чтобы не подать случая к преткновению или к соблазну. 13 стих мы уже смотрели. Зрелый человек проверяет свое сердце, чтобы мотивацией его всегда была любовь. Посмотрите, 15 стих. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твою пищу того, за кого Христос умер. Зрелый человек сосредоточен не на том, чтобы правила и обряды были соблюдены, но на том, чтобы помочь человеку, душе, прийти в состояние праведности, мира и радости во Святом Духе. 17-18 стих говорят об этом. «Ибо Царство Божие не пища или питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрение от людей. Зрелый человек готов ограничивать себя и нести урон ради того, чтобы не причинить ущерба брату или сестре. 21 стих мы уже читали. Таким образом, этот человек с трепетом и любовью относится к душе брата или сестры, понимая, что душа – это самая большая ценность. Христос умер за души наши, для того, чтобы привести нас к себе. Слава Богу, вот эту достаточно так мрачную 14 главу Павел завершает Евангелие. И он говорит о том, что дети Божьи, не переживайте, Бог победитель. Последние стихи, 24, 25, 26, говорят следующее. «Могущему же вас утвердить по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их веры, единому, премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь». У нас нет времени глубоко смотреть этот текст и другие многие, которые мы прочитали. Но здесь мы видим, Павел завершает и подводит итог этой мрачной главе следующим образом. Он говорит, друзья, Бог всемогущ. Он может утвердить. Он силен утвердить и сохранить своих детей. И вся слава Ему. Не нам. Не нашим успехам и талантам, Ему вся слава. И теперь вместе с вами я бы хотел посмотреть на Божий рецепт для единства Его Церкви. Для этого мы еще раз бегло посмотрим на 14 главу, и затем мы немножко остановимся больше на 15 главе, на первых 7 стихах 15 главы. Для того, чтобы нам увидеть, как же Господь хочет нам помочь и как Он нам уже помог. Я посмотрел на эти два явления, два вот этих описания. Смотрите, первый стих 14 главы говорит, «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». К кому апеллирует Павел в этом случае, говоря, «Немощного принимайте без споров»? Тому, кто думает, что он сильный, да? Или к сильному? Сильный обычно немощного принимает. Посмотрите, 15 глава, 1 стих. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать». То есть в 14 главе и в 15 главе Павел описывает сильных людей, тех, кто называют себя сильными, и тех, кто на самом деле сильны. И мы посмотрим на вот этих людей, мы попробуем их сравнить. Мы попробуем увидеть, где я и что мне нужно для того, чтобы перейти из одного состояния в другое. Хорошо? Таким образом, в 14 главе описана попытка человеческой силой строить Божью Церковь. В 14 главе описана попытка человеческой силой встроить Божью Церковь. В 15 главе описана Божья сила, которую Он дает нам для того, чтобы созидать Церковь. Давайте бегло посмотрим на 14 главу сначала. Смотрите, сила человеческая, она всегда спорит. Первый стих. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Вот человеческая сила всегда спорит. Если вы поймали себя на том, что вы с кем-то спорите, остановитесь. Остановитесь, просто останьтесь виноватым, останьтесь неправым в глазах другого человека, но остановитесь. Потому что это явный признак человеческой силы, которую человек пытается употреблять для того, чтобы что-то делать в Церкви Христа. Второе. Сила человеческая, она всегда самоуверенна. Вот посмотрите. «Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи». Если человек в результате своей уверенности унижает или осуждает другого, это самоуверенность. Эта уверенность не основана на Божьей истине и на Божьем характере. Вот человеческая сила, она самоуверенна. Сила человеческая, она уничижает. Третий стих. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. Она легко может надсмеяться над другим человеком, она легко может сверху посмотреть свысока. Сила человеческая превозносится. Уничижение другого всегда происходит из внутреннего превозношения над другим. Это неразрывные вещи. Если ты уничижаешь другого, это 100% ты превозносишься над этим человеком. Сила человеческая соперничает. Посмотрите, тот же третий стих. «Кто ест, не уничижай того, кто не ест». «И кто ест, не осуждай того, кто ест». А вот они встретились два. Тот уничижает, тот осуждает. Доказывают, спорят. Ставят друг друга на место. К огромному сожалению, часто еще открывают места Писания и Писанием друг друга бьют, образно говоря. Она соперничает. Осуждая и уничижая друг друга, они пытаются доказать, кто из них правее перед Богом. И это не только вот в вопросах пищи или праздников, это в любых вопросах в жизни нашей, друзья мои. Сила человеческая, мы уже говорили, осуждает. Мы говорили уже о том, что сила человеческая ставит себя, готова дерзать на то, чтобы поставить себя выше Господа. Причем это может быть с разных сторон. Иногда это выражается в том, что человек пытается быть добрее Бога. Когда он, видя человека, брата или сестру в явном грехе, он не помогает выйти из греха в любви, а он где-то покрывает. Или он может быть строже Бога, когда нужно любовью принять и поднять человека, помочь ему, он выносит ему приговор. Но этим самым человеческая сила, она превозносится над Господом, ставит себя выше Господа. Человеческая сила считает себя выше другого. 10 стих. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего?» Человеческая сила не думает о грядущем суде Христовом. 10 стих. «Все мы предстанем на суд Христов». И 11. «Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Мы порой не боимся этого, пользуясь своей человеческой силой. Сила человеческая не ценит души брата или сестры и не любит. 13 и 15 стих, смотрите, мы уже читали их. «Не судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну». 15. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи свою пищу того, за кого Христос умер». Сила человеческая не учитывает слабостей других. У него есть рамка, есть стандарт, и он с этим стандартом каждому. Независимо от того, возможно, брат в переживании или сестра в каком-то, и нужно поддержать и помочь. Человеческая сила не боится давать повод для преткновения, соблазна и изнеможения. 21 стих, смотрите, «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». И последнее. Сила человеческая ценит обряды и традиции выше души брата. Это и в первом стихе мы видели, и во втором, и в пятом, и в шестом. Споры о мнениях, что есть, что не есть, праздники, правила, порядки. И он ставит их на один уровень с Божьей заповедью. Вот это важнее всего. И он ценит эти обряды и традиции выше души брата или сестры. Итак, смотрите, друзья, вот в этой 14 главе мы видим, что человеческая сила, она абсолютно всегда самоцентрична, она направлена на земные ценности и цели, она преследует земную карьеру, она вкладывается в земные сокровища. И как говорил Павел в 15 главе 1 Коринфянам в 19 стихе, она только в этой жизни надеется на Христа. Помните продолжение этого стиха? Мы несчастнее всех человеков, если только в этой жизни мы на Христа надеемся. Эта человеческая сила строит царство здесь. Друзья, нам очень-очень важно понимать, что всякий раз, когда мы предпринимаем что-то в церкви, пользуясь вот этими принципами человеческой силы, человеческих принципов, с эгоистичными или земными целями, мы становимся на сторону ада в том, чтобы одолеть Церковь Христа. И это серьезно. Это на самом деле очень серьезно, друзья. Я бы хотел, чтобы каждый из нас могли бы проверить сегодня свое сердце и покаяться перед Господом, если я где-то в этом участвую. Но на этом не все. Давайте мы теперь посмотрим на Божье решение, которое Господь предусмотрел для абсолютной, полной победы над вратами ада. Мы посмотрим теперь, как действует Божья сила. Давайте мы прочитаем весь этот отрывок, 15 глава, с 1 по 7 стих. И затем немножко посмотрим на человека по-настоящему сильного в Боге и в чем эта сила заключается. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. А все, что было написано прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными уставами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Вот поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Давайте посмотрим на вот этот Божий рецепт. Итак, Божья сила проявляется только в человеке, осознающем себя немощным. Да, Павел начинает здесь словами «мы сильные», но в этом заключаются Божьи парадоксы. Помните, Христос часто употреблял такие парадоксальные высказывания, когда Он говорил: кто хочет быть первым, стань всем слугою. Или кто хочет душу свою сберечь, тот должен ее потерять. И подобные много достаточно мы встречаем в Писании вот этих парадоксальных заявлений. И в этом случае, посмотрите, мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. И в 7 стихе мы видим следующее. «Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Только немощный человек на самом деле является сильным и может быть сильным. Посмотрите на послание к римлянам, 5 глава. По-моему, у нас здесь есть, да. 5 глава, 6 по 8 стих. Смотрите, что здесь говорит апостол Павел о каждом из нас. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, за каждого из нас. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Человек, который на самом деле живет Божьей силой, он ясно понимает, я не мог ни грамма приложить к тому, чтобы Христос меня принял. Более того, я находился в состоянии активной вражды по отношению к Богу. Помните дальше там в этой же пятой главе? Ибо если мы, Павел говорит, ибо если мы, будучи врагами, примирились с Ним, смертью Сына Его, то тем более спасемся жизнью Его. Павел продолжает эту мысль. Мы находились в состоянии активной вражды с Богом. Мы были абсолютно немощны. И вы знаете, друзья, мы такими остаемся. Мы живем только благодаря тому, что Он держит, что Он ведет. Мы живем только благодаря тому, что Он умер. И знаете, благодаря чему еще живем? Помните, написано, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. Или в первом послании Иоанна говорится, что а если мы согрешаем, то мы имеем ходатая на небесах. Вот поэтому мы живем, поэтому мы стоим. Есть этот ходатай, который за нас постоянно ходатайствует пред Отцом, показывая ему раны. И каждый раз он говорит, уплачено. Вот только такой человек, кто на самом деле глубоко смирен перед Богом, только такой человек может понимать, что он может кому-то помочь. И эта помощь будет заключаться не в том, что он там свысока кого-то наставит или скажет, ну да, я тебе сейчас объясню. А помощь будет заключаться, что он возьмет этого человека и приведет туда же, где он получил помощь. Вот в этом будет помощь. В этом сила. Следующее, смотрите. Сильный в Боге человек, он несет немощи других. Мы сильные должны сносить немощи бессильных. Но я вам скажу, что невозможно понести немощи других, если ты всем сердцем не веришь и не осознаешь то, что твои немощи понес Христос. Ты никогда не понесешь немощи других. Если ты не понимаешь, что ты такой же немощный, и твоя задача заключается, как мы уже сказали, не в том, чтобы его научить, как жить, а в том, чтобы привести его к тому Христу, который несет эти немощи. И помочь ему увидеть Христа. В этом сила. Более того, сильный человек, он не ищет угождения себе. Первый стих. И не себе угождать. Мы сильные, должны не себе угождать. Наш взгляд, направленный в вечность, к желанной встрече со Христом в числе Его возлюбленной Церкви, он не будет концентрироваться на угождении себе. И в этом заключается сила. Сильный человек ищет благо и назидание ближнему. Второй стих, посмотрите. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Обратите внимание, что здесь речь не идет о человекоугодничестве. Здесь речь не идет о потакании капризам того или иного человека. Но речь идет о поиске вечного блага ближнего, который в немощи, который в проблеме. И ради этого сильный в Боге человек готов отрекаться от себя, готов нести поношение, даже гонения. Такой человек имеет от Бога способность посмотреть на проблему человека не как на его вину, а как на его беду. И тогда он готов уже в беде помочь. Потому что если он смотрит как на вину, он тогда обязан обвинить и осудить. В этом заключается сила. И здесь Павел показывает нам такого человека. Кроме того, сильный человек стремится всерьез подражать Христу. Почему Павел здесь пишет и говорит, каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию? Почему? Потому что и Христос не себе угождал. И Христос угождал не себе. И такой человек всерьез стремится подражать Христу. И это безошибочный образец для подражания. Меня всегда вот эти следующие слова заставляли думать, почему Павел об этом именно здесь написал. Смотрите, ибо и Христос не себе угождал, но как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. Он цитирует здесь 68-й Псалом. Почему он ведет речь о злословии Христа? Почему он не говорит о страданиях Христа? Почему он не говорит о том, что вот Христос, его там предали, его били, его унижали, его не приняли как Творца? Почему именно об этом Павел говорит? Я думаю, по одной очень важной причине. Абсолютно каждый из нас имеет весьма обостренную реакцию на несправедливость. Правда? Когда с нами несправедливо поступают, что происходит? Мы недовольны сначала. Если есть возможность, мы отвечаем. Нет возможности. Мы ходим целыми днями и рассказываем другим, как со мной несправедливо поступили. Теми людьми, которые с нами несправедливы были. Мы доказываем им, что на самом деле все не так. Должно быть по-другому. Я абсолютно убежден, что каждый из нас через это проходил или проходит, и это встречали мы в своей жизни. Вы знаете, вот на игре с чувством справедливости или несправедливости построено большинство книг, фильмов, всяких спектаклей и всего тому подобного. Всегда вот мы встречаем какая-то несправедливость, какой-то злой человек, и вот мы на протяжении всей этой истории где-то напрягаемся, ну как, и в конце концов развязка. Справедливость восторжествовала, и мы испытываем чувство глубокого удовлетворения. Вроде бы это выдуманная история, но реальные чувства посещают наше сердце. Мы с удовлетворенностью реагируем на торжество справедливости в новостях, например. Пойман и наказан опасный преступник. Или осужден какой-то коррупционер. Или вот в начале этой недели новость прошла, что американские войска провели спецоперацию в Сирии и убили лидера ИГИЛ, лидера исламского государства. И новости где-то взорвались тем, что наконец-таки. Мы все очень-очень болезненно реагируем на несправедливость по отношению к себе. Но вы знаете, что самая ужасная несправедливость произошла по отношению ко Христу. Та несправедливость, которая проявляется по отношению к нам, нам кажется, что это несправедливо по отношению к нам. А человеку, который это проявляет по отношению к нам, ему кажется, что справедливо. И, возможно, есть где-то у нас заслуженные вещи такие. Но с Христом так не было. Христос, посмотрите, 1 Петра, 2 глава, 21-23 стих. «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого зла, не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Римлянам 5 глава 8 стих, смотрите. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Друзья мои, Христос не себе угождал, и Он был готов понести самую ужасную несправедливость ради нас. Павел приводит здесь именно этот пример для того, чтобы мы учились, когда мы помогаем другим верующим людям, в ответ не всегда мы услышим просто слова благодарности. Порой мы услышим «не лезь в мою жизнь», «не трогай». И в ответ это может нас где-то завести, где-то может нас привести в чувство «я вот со всей душой, а он, смотри». И Павел здесь показывает нам пример Христа для того, чтобы в ответ на такую реакцию нас на колени поставить и сказать: «Господь, помилуй этого человека, помоги ему. Он нуждается в Тебе очень-очень сильно». У нас времени уже почти не осталось, но я хотел бы несколько моментов еще обратить внимание. Сильный человек всегда черпает силу, утешение, терпение и надежду из Слова Божьего. 4 стих. «Все, что написано было прежде, написано нам в наставление». Мы читали уже этот стих. Сильный человек, он осознает, что настоящая сила, она только в Боге и только у Него. 5 стих. «Бог же терпение и утешение да дарует вам. Только в Евангелии, только Его силой я побеждаю. Его силой могу осознавать и проживать свое единство с каждым Божьим детем. Даже если наши мнения расходятся в частностях каких-то». Сильный человек учится принимать ближних у Христа. 7 стих. Сила Божия имеет хорошую память постоянно. Знаете почему? Потому что, смотрите, 7 стих. «Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Сильный человек всегда помнит, как Христос его принял. Когда он, будучи немощным, находился в состоянии активной вражды с Богом, был принят. И здесь говорится, вот точно так же принимайте друг друга, как Христос вас принял. Итак, Божья сила – в противовес человеческой, она преследует вечные цели. Ее взгляд направлен туда. Она исповедует и ждет небесного гражданства и царства. Ее сокровища на небесах Божьей силы. Закончить я хотел бы несколькими моментами, друзья, для того, чтобы мы могли немножко практично посмотреть, а как же мне теперь вот это все взять и сделать моим. Трудно же. Давайте посмотрим на несколько практичных советов. Что мы можем вот завтра уже утром проснувшись сделать для того, чтобы стать в число вот этих людей сильных, которые готовы созидать Церковь Христа и сносить немощи бессильных? Что мы можем делать? Евангельская практика единства. Это единство приходит вне зависимости от различий в зрелости, в духовном росте, в религиозном прошлом или в исполнении или неисполнении каких-либо обрядов или праздников. Единство это приходит в результате того, что Божьи дети учатся жить Евангелием и применяют его к себе и к другим. Итак, как достигать этого практически? Первое. Ежедневно принимайте таблетку для памяти. Напоминайте себе Евангелие. Это поможет нам снизить планку требований с нашей стороны по отношению к проблем других людей, Божьих детей. Каждый день напоминайте себе Евангелие. Мы уже читали этот текст Римлянам 5 глава, ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Напоминайте себе это каждый день. Это поможет не взлетать. Второе. Думайте о людях в церкви, как о тех, кто принадлежит Христу. Учите себя думать таким образом о ваших братьях и сестрах. Каждый раз, когда вы с кем-то пересекаетесь, с кем-то общаетесь, напоминайте себе, я говорю с человеком, который принадлежит Христу. Христос его Господин. Имею ли я право сказать то, что я вот готов? 14 глава, 4 стих, мы уже смотрели. Кто ты, осуждающий чужого раба? Третье. Вырабатывайте привычку часто думать о вечности. Это помогает. Это помогает не строить своего царства здесь. Это помогает не искать своего в отношениях. Это помогает другого вести туда же. Филиппийцам 3 глава 20 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего, Иисуса Христа». Четвертое. Напоминайте себе регулярно, что церковь принадлежит не вам, а Христу. Она принадлежит Христу. И поэтому ведите себя в ней так, как в обществе, которое Христу принадлежит. Он властелин, Он Господин, Он хозяин. Деяния 20 глава, 28 стих. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. И последнее. Можно много еще говорить. Но последнее, чем я хотел бы сегодня закончить наши размышления, пятое. Напоминайте себе, что вы не господа, вы рабы Христа. Помните, Христос говорил, и когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Дай Господь, чтобы вот это помогло хотя бы некоторым из нас задуматься об этом, задуматься о том, каким образом нам стать вот этой частичкой, созидающей тело Христа и созидающей это единство, о котором сказал здесь Господь через Павла. Бог же терпение и утешение да дарует вам в единомыслии между собою по учению Христа. Быть в единомыслии между собой по учению Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за Слово Твое. Задача и стандарт, который Ты здесь показываешь, абсолютно недостижим человеческими усилиями. Он абсолютно чужд моей человеческой природе и природе каждого из людей. Но я от души Тебя благодарю за Евангелие Твое, что Ты дал нам новую природу, Ты дал нам новое сердце, Ты дал нам новую жизнь, новый взгляд на себя, на Тебя, на ближних, на Церковь Твою, на этот мир, и Ты дал нам это блаженное ожидание встречи с Тобой. Благослови нас в этом упражняться и славить Тебя, созидая Церковь Твою, и быть частичкой объединяющий в теле Твоем. Благослови нас в этом и будь прославлен Бог наш. Аминь.